Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבаш.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, 831 страница, статья, что за сила, которая необходима в духовной работе. Можно скачать материалы на Каптиве, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Второй том Рабаш, 831 страница. Что за сила, которая необходима в духовной работе? Сказали мудрецы следующее. Сказал Раби Ицхак, если скажет тебе человек, я прикладывал усилия, но не нашел, не верь. Не прикладывал усилия и нашел, тоже не верь. Приложил усилия и нашел, верь. И надо понять, что означает «верь». Разве говорится здесь о людях, которые лгут? Ведь здесь говорится о людях, которые занимаются Торой. И, конечно же, они люди, готовые к работе. Почему нужно сказать, что они... Нужно говорить, что они лгут? Так в чем же здесь дело? Почему мы говорим «верь» или «не верь»? И для того, чтобы это понять, необходимо сначала понять, что такое усилие. И мы говорили об этом уже много раз, что усилием называется, в то время, когда человек должен проделать действия, которые против его природы. То есть, поскольку мы родились желанием получать для себя, и по той причине, чтобы было слияние и уподобление по свойствам, именно с помощью этого есть возможность получать добро и наслаждение, и не будет стыда, и поэтому произошло исправление, что все нужно делать ради отдачи. А иначе мы находимся в пустом пространстве, в котором нет света, и это называется исчезновением и скрытием, когда мы не чувствуем никакой святости в то время, когда занимаемся в любви к себе. И в то время, когда мы начинаем работать ради отдачи, это против природы, это называется усилием, потому что тело сопротивляется этому. Поскольку любое действие, когда тело не видит, что это будет ради собственной выгоды, оно противится изо всех сил. И необходимы большие силы, чтобы преодолеть его. И здесь вначале главная работа, и здесь начинается главная работа, о которой сказано, прикладывал усилия или нет. И об этом мы спрашивали, как можно сказать, что если придут люди и скажут, не прикладывал усилия и нашел, не верь. Ведь говорится о людях, которые удостоились свойства «нашел». И, конечно же, эти люди, они люди достойные. И почему мы говорим, что они лгут? Как бы говоря, не верь. Но на самом деле они приложили усилия. Почему же они говорят, что не приложили усилия? И говорят, не приложил усилия и нашел. И ответ, как мы уже сказали раньше, в то время, когда человек начинает входить в работу по отдаче, тогда тело начинает сопротивляться. И человек начинает делать все необходимое в Торе и заповедях, чтобы преодолеть силу зла в нем. И помощь, которую он должен получить от Торы и заповедей, он видит все наоборот здесь. Что то, что он думал, что он каждый раз будет продвигаться и делать шаг вперед, и будет чувствовать, что не стоит работать ради собственной выгоды, и будет видеть, что зло его начало уже подчинилось ему, и в этом он видит помощь свыше. И с сегодняшнего дня и далее уже не будет у него никакого соединения со злом. И вдруг он видит, что он снова находится в полной низменности, где он погружен в себелюбие и находится далеким от цели творения. Это называется доставить наслаждение творением. И для того, чтобы удостоиться это, ему нужно удостоиться прежде всего любви к Творцу, а он любит только себя, и он должен отменить себя к Творцу и должен сказать, что нет никакой иной власти в мире, и все только относится к Творцу, а нижний здесь ничего не делает, и поэтому человек должен восполнить, не способен восполнить эту работу. Поэтому, когда он хочет отменить себя, тело стоит против него и говорит, как ты хочешь отменить себя, и чтобы не было у тебя никакой собственной действительности, и ты хочешь работать только для Творца, нет такого, потому что человек, который живет, хочет существовать и чувствовать свою сущность. И тогда говорит тело, что оно не согласно с этим. Это называется изгнанием. То есть народы мира в человеке властвуют над свойством Израиль в нем. Известно, что Израиль — это свойство прямо к Творцу. То есть, что человек не желает находиться в действительности по отношению к самому себе, но он хочет отменить себя по отношению к Творцу, как было при египетском изгнании, когда египтяне властвовали над народом Израиля и не могли выйти из-под их власти, но, как сказано, «Я, Творец Всесильный ваш, который вывел вас из Египта». То есть, что нет действительности, когда человек мог бы сам преодолеть и выйти из-под власти своего тела. Но Творец сам лично может вывести его из этого изгнания. И здесь возникает вопрос. Если человек приложил большие усилия и прошли в нем состояние многочисленных подъемов и падений, и были состояния, когда он приходил к отчаянию и принимал решение, что все действия во имя Высшего — это не для него, но это для людей способных, исключительно способных, и те, у которых мужественное сердце, но он к этому не может прийти. И он уже решил, что должен оставить это поле боя, и затем снова получал пробуждение свыше, настолько, что уже забывал о том, что решил раньше о теперешнем состоянии. И теперь он видит, что я уже на коне и могу прийти к состоянию отдачи и выйти из себялюбия. И вдруг он снова падал со своей ступени. И здесь также имеет место забвение, то есть что он уже забыл о том, что говорил раньше, что он способен прийти к работе по отдаче. И даже не думал, что придет время, когда он упадет со ступени. Но он был уверен, что сейчас будет продвигаться вперед. А сейчас он видит, что это не так, как он думал. И такие мысли и состояния у него без конца. И из сказанного получается, в то время, когда Творец сам помогает ему и выводит его из изгнания, он не знает, что сказать, но он видит, что, с одной стороны, все усилия, которые он приложил, не дали никаких плодов, но он видит знание, что если Творец не помогал бы ему, он бы уже оставил поле боя, потому что у него много раз были такие мысли. В таком случае, как он может сказать, приложил усилия и нашел? Ведь он не может сказать. Он видит, что со своими усилиями ничего не добился, и то, что удостоился свойства нашел, это было только со стороны спасения Творца. Поэтому он приходит и говорит, не приложил усилия и нашел. То есть усилия, которые он приложил, это не является достоинством и недостатком. Не поднимает и не опускает. И как же мы можем сказать, что он говорит ложь? Но ответ прост. Он сам видит, что никакое усилие ничему не помогло.
И тут вопрос. Почему с нами делают такое упражнение? Что мы делаем большую работу, а нам хотят показать как раз, что мы не продвигаемся. Почему нас изнуряют в том, что мы делаем много работы? Каждый вкладывает и в распространение, и в объединение, в заседаниях товарищей, на конгрессах, и где только нет. И каждый день учеба. Мы прожигаем жизнь. Так? Не то, что там есть что-то, что можно упустить в другой жизни, но все-таки мы вкладываем очень много в это занятие. Почему нет результата от нашего занятия? Почему? чего хотят от нас, тем, что нам показывают, что у тебя нет никакого успеха. Ну, всякий раз мы стараемся пробудить себя, что будет, будет хорошо, а почему же нет? Пожалуйста. Какова причина? Но очень четко. Ниф, вперед. Ну-ну.
Для того, чтобы не наполнять себя, а просто быть в соответствии Творцу.
Надо прийти к просьбе, к молитве, в связи с высшей силой. И в этом все дело.
Да, чтобы было полное желание только к Творцу, а не, к себе, а не по отношению к себе. Это процесс выяснения.
Две вещи мы обретаем этим. Первое — это хиссарон, который возникает от нас. Мы прийти к состоянию, что просто мы хотим убежать от своей природы эгоистической любви. А второе — то, что мы должны нуждаемся в помощи Творца, чтобы мы не подумали, что мы сами собственной силой можем избавиться от этой природы. Должен быть хиссарон к Творцу, чтобы он вытащил нас из природы.
Да, потому что, по сути дела, весь процесс основан на том, что мы хотим изменить нашу природу и пользоваться ей в ином виде. И для того, чтобы пройти этот переворот, мы должны привыкнуть к идее, что нам нужно проделать работу, и неясно, каков результат и польза от нее.
Человек как точка должен пройти много вещей против совершенного желания Творца.
И пока мы еще находимся в ожидании насладить себя, и не понимаем, что Творец — это свойство, облачающееся в отдаче ближнему, мы не находимся в правильном направлении работы.
Наша работа — это работа Творца. Все, что мы... нам нужно хотеть, чтобы Он сделал с нами работу через нас.
Нужно вообще осознать.
То есть это для того, чтобы мы поменяли и причину, и цель в нашей работе. Так? То есть, что мы неуспешны, это нам кажется просто, что мы неуспешны, потому что мы ставим перед собой одну цель, а на самом деле цель должна быть другой. Какая цель должна быть? Хотят, чтобы мы поменяли, чтобы мы поняли, что ради другого мы должны продвигаться. Ради чего? Пожалуйста.
Цель должна быть во имя отдачи, вне желания получать, как сказали товарищи в вере выше знания.
Если это лишма, это, по всей видимости, вложение без всякого результата. Я не хочу никакого результата, как раз наоборот. То, что я сейчас вкладываю и ожидаю ответа, чтобы я как раз вкладывал и радовался бы, насколько я не ожидаю никакого ответа, а только вложение. То есть, чтобы я обращал внимание не на то, что я получу за работу, а на качество работы, а получать мне нечего получать, а и работа, и получение, цель, чтобы было за работу, чтобы это было в той же работе, то есть, насколько она будет чистой, только в одну сторону, а там внутри ответ, да? Насколько я не буду требовать за нее ничего. Как мы переходим к этому? Пожалуйста.
Чтобы наша награда была только отдача. И для этого нужна концентрация сил наша вместе в нашем общем усилии. И это цель творения, это то, что нас привлекает.
Это мы получаем только от окружения, чтобы эта работа была важна для окружения, и взаимовключение можно получить силы для этого.
И так в окружении мы, нас постепенно приучают с помощью привычки. Отдача становится второй натурой. С помощью таких упражнений мы выходим. С помощью любви товарища выходим из себя и приходим к отдаче.
Да, вдруг выясняется нам, что мы были в определенном кли всю свою жизнь. И как мы продолжаем вкладывать в то же кли, у нас нет другого места. Мы не видим результатов, потому что результат создает новые кли вне нашего кли. Это выясняется нам только потом.
Какой вопрос? Как сказали товарищи, это только в окружении мы можем измерить единство или quality нашей работы. Сами мы это не можем сделать, только в отношении нашего окружения.
Да, что мы обращаем внимание на наше воодушевление в группе, на факт самой работы.
Мы на 382 странице, вторая колонка, второй абзац, а сейчас поймем вопрос. Как мы подозреваем, что человек говорит ложь? И из вышесказанного это просто. Он говорит то, что он видит. Он видит, что все его усилия ему ничему не помогло. И поэтому он выдвигает истинную претензию, что я не приложил усилия. То есть для достижения цели он ничего не сделал. То есть из всех усилий, которые приложил, он остается в состоянии униженности еще большим, чем униженность, которую он чувствовал в начале своей работы. Поскольку в то время, когда он начал работу по отдаче, он думал, что есть у него немного зла. И, конечно же, у него будет сила преодоления его, и он сможет работать в работе по отдаче и не получать ради себя. И что он выиграл от работы и усилий, которые вложил, что он пришел к полной униженности, подобной которой нет. В таком случае, как он может сказать, приложил усилия и нашел. Ведь усилие привело его к тому, что он постиг большее зло, а не то, чтобы нашел святость и вошел в эту святость. В таком случае он знает, что он говорит истину, предъявляет истинную претензию, что усилия ничему, ничего не стоят. И, конечно же, это усилие не было причиной находки. Поэтому он говорит, не приложил усилия и нашел. И он не обманывает, вроде бы, как кажется. И сейчас нужно задать вопрос, почему они говорят «не верь»? Ведь он говорит истину, так что же мы находим в его словах, что не является истиной, и по этой причине сказали мудрецы «не верь». Но дело здесь в том, что есть правило. Нет света без кли. То есть невозможно наполнение без недостатка. Поэтому, когда человек прилагает усилия и вкладывает силы в то, чтобы быть отдающим Творцу, сколько бы он ни вложил сил, пробуждается в нем еще больше недостаток наполнения. То есть, согласно мере, которой он прикладывает усилия к тому, чтобы прийти к ступени отдачи, он видит, насколько он далек от этого, и кто дает ему понять, что он далек от того, что, чтобы быть в отдаче, это сама работа. И это похоже на человека, который схватил вора, и вор хочет убежать от него. Поэтому, если человек держит вора, а вор не очень сопротивляется, человек не должен прикладывать больших сил, чтобы удерживать вора. А если вор начинает больше сопротивляться, тогда и человек должен приложить больше сил для того, чтобы вор не убежал от него, не вырвался от него. И если человек показывает, и если вор показывает больше сил, чем есть у человека, и он понимает, что он сейчас убежит у него, человек начинает кричать о помощи и кричит «спасите». Получается, когда человек просит о помощи, именно в то время, в том месте, где человек не может спасти себя собственными силами, тогда он начинает кричать «спасите». Тогда как, если вор, маленький ребенок, и человек схватил его за руку, тогда не принято в мире кричать «спасите и помогите мне», чтобы ребенок не убежал от меня, потому что у меня нет сил удержать его, поскольку он хочет убежать от меня, потому что все будут смеяться над ним, потому что в мире не принято просить помощь в том месте, где человек сам может сделать это без всякой помощи со стороны. И это потому, что принято, заведено в мире так, что нет наполнения без недостатка, поэтому нет у него необходимости в помощи. И если он просит о помощи без необходимости, все смеются с него, потому что это не входит в порядок исправления творения. И отсюда мы знаем, что время, когда человек не нуждается в помощи, в заработке, и просит помощи, все смеются с него, если он не нуждается, потому что знают, что ему не нужна помощь. Если он стоит и говорит, что, чтобы смилостились над ним, а люди знают о нем, что это не так, они встают просто и насмехаются над ним. И сказано, поймем, почему, когда человек говорит, не прикладывал усилий, нашел, сказали мудрецы, не верь. И как мы объясняли, это правда. Но как мы объясняли, что не дают наполнения без потребности в этом. И поэтому человек должен работать и вкладывать усилия и сделать все необходимое для того, чтобы пришел к ступени, чтобы все его действия были во имя Высшего. Согласно усилиям, которые вложил в работу, в этой мере он становится все более нуждающимся в Творце, чтобы он помог ему. И тогда, если есть у него кли, то есть необходимость в том, чтобы Творец помог ему, то есть он не видит никакой возможности прийти к ступени отдачи, тогда это то время, когда он получает помощь свыше. И согласно этому получается, что и то, и другое истина. И он обязан сказать, не приложил усилия, то есть его усилия ничего не стоят, поскольку он видит, что не выиграл ничего в результате своих усилий, а наоборот, что вследствие приложенных усилий он приходит к осознанию того, что усилия ничего не стоят, то есть что невозможно приобрести с помощью этого усилия ничего. Это он видит в знании. И здесь не относится ничего к вере выше знания, что усилия помогли, не помогли ему, а Творец помог. И тогда можно сказать, не приложил усилия и нашел. И поэтому он говорит всем, что его усилия ничего не стоят. И он говорит правду согласно тому, что он думает. И о нем сказали мудрецы, не верь, что он не прикладывал усилия. Это потому, что нет света без кли, нет наполнения без потребности в нем. И поэтому необходимо усилие. И это увеличивает в нем желание каждый раз, чтобы он нуждался в Творце, чтобы он помог ему. И пока не получит истинную потребность, чтобы Творец знал, что как восполнить эту потребность, и тогда Творец дает ему наполнение.
Что такое потребность, что наполнение? Можем сказать это в одной фразе? Пожалуйста. Каков хисарон, потребность, которую он должен достичь? Это называется кли? И тогда каково наполнение, которое раскрывается в этом хисароне? Хисарон наполнения уже присутствует.
Хисарон слияния с Творцом, наполнение — это быть отдающим, как Творец.
Возможность отдавать без вознаграждения — это хисарон. Наполнение может быть отдача без наполнения.
Хисарон — это желать прийти к объединению, когда не достает свойства отдачи, не хватает вообще стремления к отдаче, нет этого в моей природе. А наполнение? Не знаю.
Кли — это необходимость, чтобы Творец помог ему, а наполнение, что Творец помогает. Получает лишма, приходит к отдаче.
Кли, у которого есть намерение получить для того, чтобы доставить наслаждение Высшему, а наполнение-то на самом деле тот отраженный свет, когда я не хочу получать для себя.
Кли создан со свойством, что хочет прилепиться к своему корню, выше своей природы получения. И это принципиальный хиссарон, который пробуждается в нем быть снова в свойстве, как тот, кто создал его, свойстве отдачи. А наполнение... Наполнение?
Потребность Творца — это хиссарон, а наполнение — это помощь, помощь от Творца.
То, что он нуждается в Творце, это хиссарон, к которому мы приходим. И на самом деле зависимость от Творца, просьба к Творцу, связь, как слияние с Творцом — это наполнение.
Потребность в объединении, потому что объединение включает все, как Ли, это связь между товарищами и Творца, который реализует это объединение. Наполнение — это возможность.
Мы находимся в свете бесконечности. И нужно только раскрыть правильное Кли для него. Так? Так какие формы и какие этапы наше кли, наше желание, в котором мы ощущаем себя, то есть где мы существуем, какие этапы наше желание должно пройти, как оно должно меняться, чтобы мы раскрыли истину? Истину, то есть где мы находимся? Ничего не происходит, кроме моего восприятия, кроме моего желания, которое, по сути дела, вся моя суть, которая изменяется, проходит разные этапы. Так какие этапы оно должно пройти? К какому состоянию оно должно прийти, чтобы я воспринял истину? В общем, состояние, в котором я нахожусь, только чтобы оно раскрылось. Все изменения в моем восприятии. Поэтому это называется наука получения, наука восприятия. Пожалуйста. Какие основные изменения, которые я должен пройти в моем кли, в моем восприятии, в моем отношении, для того, чтобы прийти к истинному восприятию, к раскрытию, пожалуйста.
Самое большое изменение, которое должен пройти, когда я могу через усилия свои прийти к тому, к чему я хочу. Это меняется таким образом, что нет, только с помощью силы свыше я могу прийти к этому.
Да, нам нужна помощь Творца, чтобы Он раскрыл нам, что мы погружены в эгоистическую любовь, и из этого раскрыть действительно желание выйти из эгоистической любви и быть в любви без условий.
Да, то, что сказали товарищи, по сути дела, прийти к раскрытию того, что мы находимся в состоянии, где мы понимаем, что мы желание получать, как и весь мир, и что мы должны изменить наше намерение, то, чтобы прийти к уподоблению по свойствам, к отдаче Творцу.
Конечная точка — это высок творец и низкий увидит, а начальная точка — это как раз наоборот, а все этапы посередине.
Первый этап — это убежать от страданий, прийти к лолишма. Последний этап — это работать лишма.
Мы должны выйти из эгоистической любви к любви к ближнему с Божьей помощью.
Да, нужно привлечь свет, возвращающий к источнику, и в этом весь хиссарон, и там наполнение. и показывает, насколько мы занимаемся отдачей.
Главное изменение, которое мы должны пройти, это в нашем сознании, в восприятии реальности. По сути дела, мы должны получить возможность увидеть себя снаружи, увидеть, насколько мы, по сути дела, погружены в себя и через то, что мы на самом деле изолируем свой эгоизм.
833-я страница, вторая колонка, предпоследний абзац. Получается. Согласно этому, получается, что если человек не прилагает усилия, нет места, где может Творец дать ему наполнение. Ведь мы видим, что усилия ценятся настолько, что без усилия нет места для находки, то есть потому что нет наполнения без хисарона, потребности. Поэтому не приложил усилия и нашел неверие. Но должно быть усилие, и это дает нам необходимость в спасении Творца. Поэтому, когда человек приходит и говорит, приложил усилия и не нашел, сказали, не верь. То есть, если на самом деле человек приложил усилия и получил необходимость в том, чтобы Творец дал ему наполнение, конечно же, Творец дал бы ему наполнение. Но, конечно же, он не приложил достаточных усилий для того, чтобы было достаточным для получения наполнения. И когда эта необходимость в совершенстве полностью, это Творец знает. Поэтому человек должен прилагать все больше усилий, не убегать с поля боя, пока Творец не поможет ему. И отсюда мы поймем заданный раньше вопрос, в каких силах нуждается человек для того, чтобы мог прийти к ступени, когда все его действия будут во имя Высшего. Должен ли человек обладать какими-то особыми способностями или быть мужественным, то есть чтобы обладал силами во всем, когда находится среди людей, которые называются возвышенными из народа, ведь сказано, прикладывал усилия и нашел, верь. Отсюда следует, что нужны большие силы. И об этом они сказали, не приложил усилия и нашел, не верь. То есть нет необходимости в больших силах и в больших способностях, но только одно желание, чтобы было у него желание слиться с Творцом. Тогда Творец приближает его без всяких усилий и особых сил. И когда человек удостаивается находки, он говорит, что не приложил усилия. Он видит, что все усилия ничего не стоят. Пусть будут у человека самые большие силы во всем мире, это не поможет ему, потому что для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом и выйти из-под власти себелюбия, только Творец может и вывести человека из-под власти, получающего клич человека. Как сказано, «Я, Творец всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской для того, чтобы быть вам всесильным». И никакие силы человека не помогут в этом до сих пор.
Потому что силы человека — это все силы получения, желания. И только свет, то есть Творец, может изменить желание. Поэтому, конечно, если человек думает, что он сам что-нибудь сделает, это просто не может быть, чтобы сама материя изменила себя. Только с помощью той силы, которая создала ее. Несколько вопросов, потом перейдем к семинару. Продолжим семинар. Есть что-то? Да, Дмир.
In this description of labor, he says to do something against nature, which is confusing. Why doesn't he say against his nature?
בתיאור הזה של הגיעה הוא אומר שצריך לעשות משהו נגד הטבע.
Описание усилий, он говорит, что нужно делать против природы. Это путает. Почему он должен делать против своей природы? Ведь природа — это от Творца, и наша природа в чем-то отменяется.
Откуда я знаю, что такое Творец? Что такое Творец? Я нахожусь в какой-то реальности. Мне говорят, это реальность, которую ты чувствуешь. Ты чувствуешь ее в своем желании.
Да?
Есть желание, то, что раскрывается в желании, называется реальность. Понятно? Вот. Теперь изменить реальность возможно только через то, что я изменяю свое желание. Вот. Теперь каббалисты говорят, знай, что ты находишься в свете бесконечности. Что это значит? Что все, что ты чувствуешь, раскрываешь или почувствуешь и раскроешь, это свет бесконечности. Но когда свет бесконечности наполняет твое желание составное, и ты чувствуешь внутри своего желания разные впечатления, разнообразные. И в общем эти разнообразные впечатления дают тебе ощущение сложной составной реальности по цветам, по запахам, по вкусам, по разным формам. Это из-за того, что твое желание из этого состоит. Но это только из-за твоего желания. То, что на тебя действует всегда, это только свет бесконечности. Ты находишься в нем, и он не изменяется. То есть уже отсюда у нас есть первый принцип. Нет изменений в свете, есть изменения в кли. Высший свет находится в абсолютном покое. Все зависит от изменения в килим. Теперь изменения в килим могут быть в чем? Могут быть вынужденным образом, естественно, скажем, эволюция там. А может быть через то, что я, может быть, действую и ускоряю свое развитие. Говорят так. Прежде всего, снова каббалисты говорят, что я понимаю. Они говорят так. Ты продвигаешься, хочешь, не хочешь, по той же линии. Будешь продвигаться от начала линии до ее завершения, ты обязан продвигаться. Но есть период в твоем продвижении, период неосознанный, когда ты продвигаешься бессознательно, как на уровнях неживом растительном животном, и период, когда, который называется говорящий, это уже подобно Творцу, Адам называется, то есть ты уподобляешь себя Творцу. В чем? В том, что ты сам вызываешь изменения, что ты уже согласен быть в том же процессе и к той же цели и так далее. Но тоже продвижение, то же самое, это что такое тоже. Темп изменяется, твое участие влияет на твое ощущение. На самом деле ты продвигаешься все время к той же конечной точке, то есть к слиянию. А в чем продвижение? Продвижение в том, что ты понимаешь, что ты находишься в свете бесконечности, и все зависит от твоего ощущения, твоего осознания, восприятия, твоего отношения к тому, в чем ты находишься. Если ты начинаешь больше понимать, что ты находишься внутри Творца, внутри света бесконечности, и все зависит только от твоего восприятия, то ты все время работаешь над тем, что ты изменяешь восприятие. Это для тебя главное. То есть, прежде всего, первое, ты не собираешься изменить окружающую реальность, исправлять других. Ты начинаешь уже концентрироваться на своем отношении к тому свету бесконечности, в котором ты находишься. Как я могу изменить свое отношение к нему, что это нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро. Ява я не менял. И я должен к этому относиться правильно. И тогда все будет хорошо. В каждое мгновение в жизни. То есть, если я начинаю быть как можно более чувствительным к своему отношению к Творцу, что называется, я должен все время только обновлять себя. И тогда всякий раз пробуждаются во мне разные отклонения от «нет никого, кроме него», и «добрый, творящий добро», и «постоянный, неизменяющийся», и так далее. То есть несколько этих определений, которую я могу воспринять в Творце, понять, почувствовать или направить себя на них. И тогда я работаю над собой. Из этого у нас возникает вся наука Каббала. Вот и все. Это как мы направляем себя правильным образом на восприятие Творца относительно тех ложных форм, которые у нас есть всякий раз, разного рода помехи, скажем так, в восприятии. Эти помехи я должен принимать как то, что помогает мне понять, где еще и где еще не хватает моей настройки, но нет никого, кроме него, добрый, творящий добро и так далее, как я должен уточнить, откалибровать себя еще правильнее на этот свет бесконечности. Вот получается, что мне некуда убежать. А мое направление, и моя работа, и моя цель, и вознаграждение за все мое усилие, это все находится как бы в одном месте, в одной точке. И эта точка потом выясняется мне, что это точка слияния. Да.
So in the calibration, as you speak of, would that be our work in love of friends, starting with don't do to others as you hate yourself?
Получается, когда ты говоришь о любви к товарищам, то говорится не ненавидь другого, согласно тому, как ненавидишь себя.
Конечно, вся наша калибрация для того, чтобы я соединил всю реальность со своим кли, что во всей реальности нет кроме меня больше ничего. Я — это кли, Творец наполняет его, Он создал его и наполнил его. Я только раскрываю это состояние, которое изначально существует, и я только сейчас пришел к его раскрытию. Да? А что такое товарищи? Нет товарищей. Что такое возлюби ближнего, как самого себя? Это в общем для того, чтобы научить меня, как прийти к моему совершенному кли. Нет товарищей. Нет товарищей. Как Раваш говорит, нет во всей реальности ничего, кроме товарищей. Что он хочет сказать? Что настолько он слит с ними, что просто они мое. Нет ничего, кроме этого. Это мое кли. Нет реальности, которая существует другой. К этому мы приходим. Нам дали разные помехи для того, чтобы увидеть, насколько мы далеки от того, чтобы быть в одном желании, в одном кли, воспринимать одного Творца. И поэтому возлюбление как самого себя — это формула нашей работы. Но это только так называется. Нет потом ближнего твоего как самого себя. Нет. Когда мы приходим к раскрытию единой системы, единого клея, все едино, нет такого ощущения. Просто все исчезает внутри одного объединенного желания, да?
So if I look at the friends as being nothing more than a true reflection of God's image of love.
Если я смотрю на товарищей, что они не больше, чем истинное отражение любви Творца, и это приходит ко мне и показывает, насколько мне необходимо исправление.
И
когда мы идем в нашей работе вперед, это правильная работа, смотреть на нее.
Я вижу свои свойства. Свои свойства. Это мое кли. вся реальность. Я вижу ее как неживое растительное животное говорящее. И главным образом для меня это говорящий в моих свойствах. И эти свойства, каждое мое свойство, представляется мне как человек. Отдельно изолированное тело. Но это мое свойство, в общем. Так? Вот. Но смотри, сколько есть во мне разнообразных свойств, которые представляются мне как проекция всего мира, в особенности всего человечества. Смотри, сколько есть во мне разнообразных свойств. И свойства, которые на уровне моего говорящего, они как люди, каждый из них как человек, который находится рядом со мной, против меня, за меня. Это все мои свойства. И я должен относиться к ним как потому что это совершенно мое, чтобы прийти к состоянию полного объединения с ними, до такой степени, что я проглатываю их, поглощаю, я воспринимаю их, несмотря на мое эго, которое хочет их оттолкнуть или вообще убрать из реальности, чтобы не существовали. На самом деле, вначале мое эго просто не видит их. Я их вообще не замечаю. Кто они? Что они? Просто вертятся вокруг меня какие-то тараканы на двух ногах. Так я ощущаю реальность. Зачем они существуют? Постепенно я начинаю в работе Творца раскрывать, что каждый из них — это просто мое внутреннее свойство, и я должен принимать его так, как оно есть, как оно есть. И я должен отказаться от своего эго, и тогда я принимаю каждого как себя, я принимал бы именно, но я сам, уже не я сам, я сам уже то желание получать, которое все время отказывается, отменяет себя, чтобы принять еще ближнего внутрь себя, и я в таком виде соединяю с собой разных товарищей, потом более далеких, еще более далеких, и они возвращаются, все эти свойства, в меня, но уже в форме ради отдачи. Если бы они не были ради отдачи, если бы они не были отделены и существовали вне меня, в противоположном мне свойстве, когда я ненавижу их, как бы я исправлял свое отношение, чтобы служить Творцу этими свойствами? Получается, когда я приближаю Била к себе, что я приближаю его и соглашаюсь, и все больше и больше, как товарища, как моего любимого, и просто в одном сердце, я тем самым исправил работу с этим свойством, которое называется Бил, относительно Творца, потому что я сделал это свойство, что оно все ради отдачи, иначе как бы я приблизил его. Раскрывается мне, что я хочу сжечь его. Знаешь, и тогда получается, что в таком виде, что вся реальность существует вне нас, мы этим исправляем наши свойства тем, что я приближаю всю реальность, которая кажется мне, что она внешняя, внутрь себя, внутрь, пока я начинаю чувствовать, что это не вне меня, нет ничего вне меня. Это все мои свойства, которые я должен переварить внутрь себя, вернуть к себе. И когда я возвращаю, я отменяю только свое внутреннее эго, чтобы вернуть их к себе. И тогда я отменяю эго. Свойство возвращается в меня уже все ради отдачи, в любви, в объединении, в правильном виде, чтобы работать с ними. Получается, что от любви к людям, я достиг любовь к людям, я готов к работе на Творца, к любви к Творцу. Это получается, что я исправил свое кли. Почему я об этом рассказываю? Чтобы вы увидели, насколько это возлюби ближнего как самого себя, это необходимая вещь, чтобы приблизиться к раскрытию Творца. Да. Что ты нашел? В трудах Рабаша, третий том, статья «Служить мне», сказал Рабаш, сказал Бензума, все они были созданы только чтобы служить мне, а я служить своему Создателю. Согласно тому, как объясняет Барасулам, имеется в виду, что все хисароны, которые человек видит у других, и он верит, что это его, поэтому у него есть что исправить. Получается, что весь мир служит ему тем, что дает ему его хисароны. И он не должен искать сам. А они делают ему большую услугу тем, что дают ему хисароны. Другими словами, в четвертом письме Барасулам пишет, нет у тебя недостатка ни в чем, кроме как выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все эти органы, которые отпали от твоей души, и присоединить их в одно тело, в это совершенное тело, туда поместить Творец свою шхину постоянно, без всякого перерыва.
То, что касается нас, мы должны напоминать каждый другим, пытаться направить себя на такое восприятие мира, правильное. Когда в конечном счете мы видим наше свойство вне себя, и это огромная помощь, как говорит там Бааль Сулам в введении в книгу Зор, что если бы не это, насколько не доставало бы нам понять реальность, постичь ее, исправить себя, приблизиться к Творцу. Это огромная помощь, когда я вижу все мои внутренности, все мои свойства я вижу снаружи, как будто это вышло из меня, и я вижу весь мир, но буквально всю Вселенную, все, что я могу представить себе вне себя, это мое, это я. И исправить свое искаженное восприятие — это то, что необходимо. Дашай.
Почему в исправлении этого искаженного реальности, когда я приближаюсь к Биллу, чем больше я приближаюсь, я больше ненавижу его? Ведь по логике должно быть, как бы я почти прихожу к окончательной любви к нему.
Но ты видишь, ученики Раби Шимона хотели сжечь друг друга. Я не вижу, что у нас есть такие отношения к товарищам, когда я их вижу утром. Ну, максимально меня не интересует, надоело, но сжечь на самом деле нет. То есть твой эгоизм, твое желание получать пока еще не пробудился настолько внутри, не показывая тебе, насколько ты и внешнее противоположны друг другу, то есть это в мире твоего эгоизма, ты видишь противоположность. Но затем приходит, потому что когда ты продвигаешься, все более пробуждаешься желание получать, и в этой мере ты все меньше и меньше соглашаешься с ближним, видишь его вообще. И не как реальность. Ты вообще не можешь его вытерпеть, не понимаешь, что он и как он, и что он собой представляет, и нет у него права на существование.
Да? Но это все еще ощущается, должна быть какая-то такая кривая, приходит к кульминации перед Мартикуном, допустим, Раби Шимон, должно быть в состоянии, что они вернулись к любви, почему ненависть?
Почему желание получать? Секунду. Это правильно, что все преступления покрывают любовь. Это правильно. Но эта любовь существует на все преступления и только покрывает их. А иначе откуда ты возьмешь килим? Если ты отменишь авиют, не будет никакой силы у любви. Это принцип, мы должны еще почувствовать, как он работает. И если нет внутри сопротивления, ненависти, противоположности против ты не можешь ничего определить противоположному ему, и в духовном вы должны это понять. И поэтому смотри, что сейчас происходит в мире. Разводятся, расходятся, не могут ужиться друг с другом. Так люди научатся, так научатся. Потому что мы уже не как животные. Когда я справляюсь, все нормально с ним, он хороший парень. Нет, я не могу ни с ним справиться, ничего не складывается, я его ненавижу, и своей женой не могу ничего уладить, и с детьми ничего. И над всем этим я иду и справляюсь со всем. Именно так. И тогда мы сможем узнать, как вернуться к правильной жизни. А до этого мы сейчас входим в состояние разбиения, и все. И это разбиение необходимо. Это раскрытие того разбиения, которое, по сути дела, находится в нас. Мы должны только раскрыть. Мы ведь из разбитого клея. Но ты не должен перечеркивать или нейтрализовывать это разбитое клей. Запрещено это делать, нельзя. Ты должен сделать исправление над ним, а этого мы не знаем. А духовное решение проблемы именно такое. И до того, как Творец сделал разбиение, все разделение и ненависть, эти вещи необходимы. Необходимо. Без этого ты не творение. Свойство любви, объединения, хорошее, и все это только это существует без противоположного ему. Это ведь только Творец. Я хочу находиться только в любви. Это называется быть Творцом. Только в согласии, в красоте. Это Творец. Творение должно быть прямое противоположное, иначе он не творение. У меня не достает слов, чтобы это выразить, но мы должны быть такими. И поэтому мир, как он сейчас продвигается к своему исправлению, он проходит, мы видим, сколько этапов, какую историю он прошел. Для того, чтобы всего лишь отключиться от предыдущего восприятия мира, да? Мы находимся в любви, в объединении, в дружбе, товарищи, все такие вещи, да? Все это глупости. Мы должны раскрыть ненависть и раскрыть, что поверх ненависти, вместе с ненавистью, мы выполняем объединение, любовь. Именно так. Когда мы управляем и тем, и другим одновременно, это правое, это левое, и обе вот так работают. И посмотрите, и в семье, и в воспитании детей, во всем, в чем вы находитесь, только в таком виде сегодня можно раскрыть правильную связь. Связь, которая может осуществиться, а все остальное разобьется. Поэтому воспитание, которое мы имеем в виду такое воспитание, когда мы будем обучать людей, после того, как сами научимся, да? Как на самом деле связать все творение в единую связь в правильном виде, когда все преступления покроют любовь. Это не девиз, это очень глубокая мудрость, как все это сделать во всем. Это поставить Творца и творение в такое взаимное равновесие и гармонию. Когда это прежде всего должно быть в самом творении, когда ненависть и любовь у меня уравновешены, и тогда в таком виде я могу относиться к Творцу. Если у меня уже чувство правильное для того,